внутри перестроечной темы есть самый коварный и самый очевидный сюжет. Он называется «Пролетариат против СССР и коммунизма». А что этого не было? Вы уже забыли, что именно было? Когда окончательно стало ясно, что СССР рушится, а коммунизм выбрасывается на свалку? Ведь это стало ясно не во время уличных перестроечных родений, они же протомайданы, и даже не во время национал-сепаратистских оргий на окраинах России. Это стало ясно, когда шахтеры поддержали Ельцина, который однозначно ратовал за наигрубейший капитализм. Вот когда у всех крыша поехала. Потому что как ни слаба была КПСС. И как она уже не разложилась, но пролетариат она боялась. К забастовкам она относилась трепетно. А шахтеры просто поставили все на грань краха. Потому что тогдашние экономики вслед за дефицитом угля шел дефицит металла, а далее со всеми остановками. КПСС могла вводить войска для подавления сепаратизма, но она не могла расстреливать забастовщиков вообще и шахтеров в особенности. Она понимала, чем это чревато. И идеологически это было чудовищно не с руки. Новочеркасск – это другое. Это отдельный эксцесс про другое время, про другие дела. А вот эти шахтеры ту эпоху, они, только они могли добить СССР коммунизма и вознести Ельцина. И именно это они сделали. Шахтерский пролетариат протоптал дорогу к дикому капитализму. Как он сумел это сделать? Он сумел это сделать потому, что возникли перестроечные профсоюзы и перестроечные забасткомы. А кто их создавал? Их создавала та же самая белая спецноменклатурная маска, которая создавала перестроечную специнтеллигенцию. А кто еще ее мог создавать? Значит, они были созданы в этом ООНе и подключены к американским профсоюзам и другим западным профсоюзным инстанциям, которые есть не что иное, как центр фактического подавления настоящего рабочего движения, как центр манипулирования этим движением. И, наконец, как центр или центры, способные управлять деструктивностью рабочего движения на территории других государств. И это главная задача. О связях американских профсоюзов с мафией сказано на всех возможных уровнях, на уровне академических исследований и на уровне голливудских фильмов. Но ничуть не меньше сказано о связи профсоюзов, мафии и спецслужб. Это не слабый треугольник. Итак, господин Семин и все его подельники говорят нам о том, что классовая борьба важнее всего на свете и, конечно, важнее собственного государства, если оно буржуазное. А если оно социалистическое? Что тогда? СССР был социалистическим государством. Был или нет? Ну так вы скажите, что это было государство ненавистной номенклатуры. Но даже тогда классовая борьба должна прокладывать дорогу от номенклатурного социализма на социализму настоящему, а не к дикому капитализму. Дикому, криминальному. Ну и куда прокладывала дорогу классовая борьба шахтеров в эпоху перестройки? Она прокладывала дорогу не только к разрушению государства под названием СССР, но и к разрушению того социализма, советского образа жизни, который классовая борьба пролетариата должна была спасать, возвеличивать, очищать от разных номенклатурно-буржуазных наслоений, а она-то делала обратное. Левачествующие идиоты, вы понимаете, о чем я говорю? Вам придется дать ответ на вопрос о классовой борьбе в условиях социализма, причем конкретного советского социализма. Шахтерский пролетариат защищал или разрушал советское социалистическое отечество? Он мог сметать номенклатуру, мог очищать народное государство от буржуазной пакости и тех, кто эту пакость наращивал. Но он же поддержал ельцинский капитализм. Ваши головки с немногочисленными извилинами, загаженными соответствующим бредом, в состоянии освоить эту проблему или нет? Вы понимаете, что пролетариат, окормляемый определенными силами и определенным образом, вполне может сокрушать марксистско-советское благо и утверждать буржуазно-криминальное зло. Мне еще придется разбираться с Анпиловым и его подельниками. И Анпилов-то был не ахти, а подельники – это просто нечто. Но когда они путают мой приезд на Распадскую с какими-то эксцессами на Саяно-Шушенской ГЭС, к которой я никогда близко не приближался, разве что на экскурсии, то нужно же поговорить о Распадской.
Саяно-Шушинская ГЭС. Кто первый туда поехал защищать олигархию, которая вложила туда деньги? Кургинян первый побежал туда и говорил о том, что вот это злые американцы подбивают людей с Саяно-Шушинской ГЭС, чтобы им заплатили пособие за то, что они их взорвали там.
Да, я приехал на Распадскую, потому что там очевиднейшим образом разворачивалась, разминалась перестройка 2. И потому что это надо было гасить на идеологическом уровне. Надо было показать всем шахтерам, кто и что сооружает. А там все было прозрачно. И было видно, что сооружают это новые перестройщики и американские хозяева. Было видно, какие на это брошены силы. В том числе московской интеллигенции с перестроечной. Произошедшее на Распадской – это великое горе, это большое несчастье. Это так. А поднимаемая там же новая шахтерская буза – это совсем другое. И поднимали ее необъятые горем люди и не их родственники, которые, конечно же, находились в соответствующем состоянии, у которых все клокотало внутри и так далее. Поднимали ее холодные мерзавцы, которые никакого отношения к этой беде не имели. А когда начинаешь разбираться, то становится ясно, что там построена этакая очень надежная, многослойная американская профсоюзная сеточка. Начинаешь понимать, что как создавались все эти забасткомые профсоюзы в перестроечную эпоху, под совокупной американской и нашей спецноменклатурной перестроечной опекой, так они там и живут, и быстро разрастаются, и благоденствуют, и имеют место непрерывные эстафеты от советских забасткомов, сооруженных соответствующим управлением КГБ на паях с другими структурами, к нынешним симбиозам спецноменклатурщины и американского влияния. Причем все один к одному. Нити из прошлого тянутся в будущее. Ни одна нитка не порвалась.
В советскую эпоху долгое время считалось, что массовые забастовки рабочих, отстаивающих свои классовые права, могут происходить только в капиталистических странах. Это представление было поколеблено в начале 1980-х годов, когда социалистическую Польшу сотрясли забастовки, организованные профсоюзом «Солидарность». Советский Союз столкнулся с мощным забастовочным движением спустя несколько лет. Волна массовых шахтерских забастовок прокатилась по СССР летом 1989 года. В забастовках тогда приняли участие около 500 000 человек. Первым забастовку поднял Междуреченск. Через неделю бастовал уже весь Кузбасс. Шахтеры выдвинули список требований из 42 пунктов. Дополнительная оплата ночных смен и так далее. Власть приняла решение удовлетворить все требования. Далее забастовками оказались охвачены Донбасс, Коми, Ростовская область, Казахстан. К экономическим требованиям добавляются политические. В Воркуте шахтеры заявляют уже о необходимости отменить 6-ю статью Конституции о руководящей роли КПСС. Рабочее движение, руководимое забасткомами, становится мощной деструктивной политической силой.
Шахтерские забастовки 89-го начала краха социализма.
И что мы видим теперь? Мы видим ренессанс как бы нового профсоюзного движения, которое на поверку оказывается буквально перестроечным. Мы же не только майданутую улицу видим, орущую в Москве «Слава Украине!» Бандеровской Украине.
Слава Украине!
Героям слава!
Слава Украине!
Героям слава!
Улица ничто без других слагаемых, без этой самой беломасочной спецноменклатурной штучки, без соответствующей интеллигенции, которую она взращивает, без забасткомов, которые она же взращивает, без бунтов на окраины, без ударных боевых отрядов и без мятежа в силовых структурах. Только это вместе может соорудить перестройку 2. Так давайте разберемся, что такое перестроечное псевдопролетарское классовое движение, который на раз оказывается в руках самых что ни на есть антигосударственных и антисоциалистических, глубочайше капиталистических по своей основе силы структур. Потому что, и мы это покажем, где эта профсоюзная псевдоклассовая пакость, именуемая борьбой, классовой борьбой по Семину. Там и анархисты, там и левые национал-социалисты, там и американцы, их бандеровские подельники. И господин Пономарев, которому не только уличная буза нужна, но и забастовочное движение, еще более подлое, чем в эпоху перестройки. Кстати, одна деталь. Когда я приехал на Распадскую вместе с аналитической группой, то я не только выявлял анатомию и физиологию бузы, я еще прямо говорил с шахтерами. Все эти шахтеры, знаете, что требовали? Чтобы им вернули один к одному 1975 год с орденами шахтерской славы, санаториями, льготами и всем остальным. Зал ревел, что он туда хочет вернуться, причем один к одному, без изменений. Он ревел это и не понимал, что это он буквально сокрушил то, что он теперь называет благом. В нем не было ни капли ощущения вины за содеянное. Он забыл, как требовал от Ельцина особых привилегий и выплаты, зарплаты золотыми рублями, чтобы не было инфляции, потому что шахтеры поддержали Ельцина, и они не должны быть жертвами инфляции, в отличие от всех остальных. Зал забыл про это. А за что он должен был получать золотые рубли? За ликвидацию того, что он называет благом. За особые заслуги в деле утверждения криминального капитализма Ельцина. Зал изменил направление требований на 180 градусов. Осталось только одно – бузатерская требовательность. И понятно, почему эта требовательность так лакома для якобы просоветских, а на самом деле леваческо-нацистских мерзавцев, обслуживающих бандеровскую Украину и ее американских хозяев.
Есть давно проверенный метод, которым пользуются работники во многих странах, в том числе и Европы, и Америки, и Азии. Это организованная всеобщая забастовка. Нам нужна организованная всеобщая забастовка.
Но так давайте присмотримся к этому чудовищному сюжету в его сегодняшних перестроечно вторых по счету модификациях, которые очевидным образом адресуют первой перестройке и которые связаны с ней не только сущностно, но и буквально на уровне людей и структур.
На Кремль!
Давайте присмотримся к этому двусмысленному забастовочному движению.
Всем, кто следит за развитием политического процесса в России, знакома фамилия такого левофронтовца и помощника Пономарева, как Леонид Развожаев. Это тот еще левак, сочетающий работу в пономаревском левом лагере с работой в аппарате партии «Родина». Кстати, обратим внимание на эти идеологические маневры. Слева направо, справа налево. Ведь это же невозможно при наличии некой идеологической устремленности. Но не может убежденный родиновец, представитель того направления, которое как бы олицетворяет Родина, умиляться по поводу Троцкого. Ну не может он это делать, потому что для убежденного родиновца Троцкий – это погубитель России, демон, терзавший любимую родину и так далее. И не может убежденный троцкист, левак, крутиться в родине, потому что для него это родина – это погромщики ненавистные. Вот такое мое рассуждение, оно кому-то может представляться неубедительным, но это же очевидным образом так. И тогда возникает вопрос, с кем мы имеем дело? Кто эти идеологически подвижные кадры, которых мы видим то в левом фронте, то в родине? Это циники, которые ищут хорошее место? Или это что-то другое? Все время хочется надеяться, что это просто циники, Но чем больше таких людей ты видишь, тем яснее становится, что это не циники, а это члены некоего сообщества, которое свободно передвигает людей слева направо, потому что дело не в том, левый ты или правый, на кого работаешь. И не говорите мне, что таких сообществ нет. Они есть. И мы будем подробно их разбирать. И мне-то, честно говоря, представляется, что господин Развожаев – это, с одной стороны, некий такой полуциник, а с другой стороны, это представитель, скажем так, очень периферийной части этого сообщества. Но сейчас мы обсудим не это. Сейчас мы обсудим то, что господин Развожаев – это один из фигурантов второй серии фильма «Анатомия протеста». Все ужасались по поводу этого фильма, какой он нехороший, что там все время оперативные съемки. Но я все время не понимаю, а по поводу деятельности Боба Вудварда, который определенным способом организовывал Уотергейт. Все тоже возмущались, почему Боб Вудвард – это легенда американской публицистики, которая занимается расследованиями. Везде существуют всякие отделы расследований. Почему никто не возмущался, когда группа Гусинского выдумывала какой-то бред по моему поводу, выпуская какой-то коготь, где концы с концами не могли свести? И почему тут возмущаются, когда предъявлено нечто? Да? Фильм «Анатомия протеста», вне зависимости от того, кто его заказывал и кто обеспечивал, основан на оперативных съемках. А оперативная съемка показала, что Сергей Удальцов и Леонид Развожаев вместе обсуждали плату за оказание услуг в виде оппозиционной подрывной деятельности. Она же работа на иностранное государство. После того, как это было обнаружено, Развожаев бежал в Киев и оттуда был возвращен в Москву. И по поводу того, как именно он был возвращен в Москву, бытовали разные слухи. В сентябре 2015 года вышел еще один фильм НТВ, в котором Развожаев заявляет, что действительно получал деньги от спонсоров на протестные мероприятия.
Суммы примерно фигурировали 30, 90 и 30. Вроде бы вот такая сумма общая. То есть получается 150 тысяч долларов. Где-то за 5 месяцев было получено нами. Перед 6 мая из них было получено примерно около 10 тысяч долларов.
Теперь он говорит, что его вынудили все это сказать. А почему какого-нибудь Камо или Дзержинского никто не вынудил дать признательные показания на свою партию, замарав ее в грязи, а она невинна при этом? Ясно же, что все это бред. Его вынудили нечто сказать, а беседовать с Таргамадзе его тоже кто-то вынудил. Кто именно? Развожаев был не только помощником Пономарева, работником партии «Родина» и одновременно одним из создателей молодежного крыла Левого фронта, одним из, так сказать, важных фигурантов Левого фронта в целом. Развожаев, и это для нас сейчас важнее всего, в 2011 году был председателем профсоюза работников торговли и услуг, то есть серьезным участником того самого профсоюзного движения, которое я собираюсь обсуждать в этой серии. Работники торговли и услуг – это очень важное слагаемое борьбы за победу пролетариата и коммунистическую революцию, не так ли? Вот что говорит о профсоюзном движении Пономарев, опекавший и опекающий таких профсоюзных боссов, как Развожаев. В своем интервью на хорошо известном и понятном до боли форуме МСК.ру, кому что-то непонятно, рекомендую прочитать мою книгу «Качели», господин Пономарев говорит следующее. В России, кстати, нам удалось наладить эффективное международное сотрудничество по линии профсоюзов. Прежде всего, Конфедерации труда России, КТР. И это качественно изменило ситуацию на целом ряде предприятий. переводя с академического языка на политический и блатной, эту цитату можно зачитать так. В России нам удалось протянуть свою преступную лапу бандеровскую к профсоюзному движению, без которого заваруху в России устроить невозможно. А протянули мы туда лапу с помощью таких людей, как Развожаев и другие, с помощью наших ставленников. И тянем мы эту лапу не абы куда, а именно вот в эту самую Конфедерацию труда России, о чем прямо и говорим. Очаровательное свойство спецкадров бандеровских. Соответственно, возникает вопрос, только ли Развожаев десантировался на определенное, столь любимое Пономаревым пробандеровское профсоюзное движение, которое Пономарев прямо указывает, КТР, Конфедерация труда России. Что это за движение? Такое ли уж оно новое? Или новое – это хорошо забытое старое? Так может быть, об этом старом-то и надо напомнить? Потому что мало кто это понимал, а уж со временем все забыли напрочь. Итак, господин Развожаев – это одновременно вот такой спецкадр лево-право, прямой помощник Пономарева, участник подрывной деятельности, которая была обнаружена и им же самим признана, как работа на иностранное государство, и одновременно некий профсоюзный боссик. Теперь кто такой господин Рудой? Это такой же подельник бандеровцев, прямо призывающий к тому, чтобы здесь, в России, помогали победе бандеровцев над ужасным здешним буржуазным государством. Но он же еще, как и Развожаев, профсоюзный деятель особого разлива. Причем именно того разлива, который отрекомендован Пономаревым как правильный и полезный. Господин Рудой – сопредседатель профсоюза «Учитель». Согласно официальной информации, учредительный съезд Межрегионального профсоюза «Учитель» состоялся 16 января 2011 года, то есть в преддверии Болотной. Но в этот момент Рудой еще был студентом, только-только начинавшим свою биваленточную деятельность. Сопредседателем профсоюза «Учителей» он был избран в августе 2018 года на 5-м съезде этой организации. Перед этим, в 2015 году, он организовал ячейку профсоюза в Нижегородской области и стал участвовать в протестных акциях этого профсоюза. А учительствовать он начал после окончания института в 2013 году, через 2 года после того учредительного съезда профсоюза «Учитель», которому надо присмотреться внимательнее для того, чтобы понять генезис этой организации, генезис всего того профсоюзного движения, которое особо любо господину Пономареву и бандеровцам, я имею в виду российского профсоюзного движения, и связь этого движения с шахтерскими приключениями эпохи перестройки. На момент создания профсоюза «Учитель» его учредителями, согласно официальным документам, были Луховицкий Всеволод Владимирович, Зингаева Елена Дмитриевна, Заверина Наталья Владимировна, Руть Алексей Владиславович, Гордиенко Людмила Готлибовна, Кучерявая Тамара Николаевна, Перлов Леонид Евгеньевич, Юдина Татьяна Сергеевна, Федоренко Ярослав Валентинович, Демидов Андрей Николаевич. В этом списке есть фигуры с существенным политическим прошлым. К этим фигурам относятся прежде всего Луховицкий, Перлов и Демидов. Есть все основания считать, что именно они находятся не только у истоков, но и у руля данного начинания. Чуть позже мы к ним вернемся. А теперь обсудим еще одну существенную деталь. На учредительном съезде профсоюза «Учитель» в январе 2011 года присутствовали тогдашний президент Конфедерации труда России Игорь Ковальчук и тогдашний генеральный секретарь Конфедерации труда России Борис Кравченко. Ныне он является президентом Конфедерации труда России. На сайте Межрегионального профсоюза «Учитель» сказано, что этот профсоюз входит в Конфедерацию труда России. А в интервью господина Пономарева, которое я только что процитировал, сказано, что именно Конфедерация труда России нужна Пономареву, этому ревнителю победы Украины над Россией, в качестве правильного российского профсоюза. И Пономарев говорит об этом постоянно. Даешь Конфедерацию труда России ради победы Украины, бандеровской Украины, над путинским империализмом. Что такое Конфедерация труда России? И почему она так любезна сердцу господина Пономарева? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мне придется осуществить краткий экскурс в историю анархистского перестроечного движения. Оно в какой-то степени легализовалось в перестроечный период. Поначалу эта легализация была очень осторожной, и анархисты говорили в основном о социализме с человеческим лицом, то есть как бы поддерживали Горбачева. Уже к концу 1987 года они стали чуть более решительными и стали организовывать, запомните, это они, анархисты, стали организовывать так называемые леворадикальные кружки. Вроде вообще левые, нет, милые, не вообще левые, а анархистские. Значит, они стали организовывать эти кружки, выпускать самиздатовские журналы, проводить лекции и конференции. Перестройка набирала обороты. Набирали обороты и эти проперестроечные действующие лица или исполнители. 21-22 января 1989 года прошел съезд, опять все лукаво, так называемых независимых социалистов. Значит, есть советское государство, компартия и все остальное. А проходит съезд так называемых независимых социалистов. На нем-то и была размята идея создания конфедерации анархосиндикалистов. КАС. В каком-то смысле КАС уже была создана на этом съезде. И это самая КАС, которая уже не пряталась под независимый социализм, а прямо содержала в названии «Конфедерация анархосиндикалистов», стала крупнейшей анархистской организацией на территории СССР. Крупнейшей не значит по-настоящему крупной. Это все сетевые структуры. И тем не менее, КАС – крупная сетевая структура уже на тот период. Крупная именно как сетевая. В актив организации КАС входили прежде всего активисты московского клуба «Община», а их ко времени создания конфедерации было менее 50 человек. Так что и впрямь структура сетевая, но быстро растущая. Когда в Советском Союзе начались многопартийные выборы, избирался съезд народных депутатов СССР, то кандидатом от КАС на этих выборах был выдвинут тот самый Андрей Исаев, который теперь является одним из главных функционеров «Единой России». Но он не был зарегистрирован избирательной комиссией, и тогда КАС призвала к бойкоту выборов, сочетая этот бойкот с успешным участием в местных выборах. Учредительная конференция КАС проходила 1-2 мая 1989 года в Москве. В конференции приняли участие делегаты из 15 городов. Доминировали анархисты, хотя присутствовали и обычные леваки той эпохи, мало чем отличающиеся от нынешних. Нынешние более наглые и оборзелые и готовы уже говорить про те вещи, про которые те не были готовы. Но, тем не менее, леваки, они и есть леваки. Они же независимые. Они же нужны для того, чтобы расшатывать правящую коммунистическую партию и все остальное. Общая численность КАС составила несколько сотен человек. Высшим органом КАС был провозглашен съезд. Ведущим печатным органом остался издававшийся с 1987 года журнал «Община». Лидерами КАС стали Андрей Исаев и Александр Шубин. Андрей Исаев впоследствии сделал карьеру в «Единой России», а Шубин проявил меньшую политическую подвижность. Своими кумирами КАС провозгласили Бакунина и Прудона. К вопросу о марксизме. Реальная программа КАС была причудливой смесью европейской социал-демократии и европейского либерализма. Рядовые кассовцы тяготели в основном к махновщине. Махно был для них героем, оклеветанным советской властью. КАС продвигала идею превращения государства в федерацию автономных самоуправляемых территорий. То есть продвигала именно то, что теперь провозглашает в качестве мечты своей жизни и своего идеала господин Пономарев. Разумеется, это должно осуществляться на территории противника. На другой территории осуществляется предельная централизация и переход к бандеровской диктатуре. Федерализм, децентрализация, общинность, фактическая безгосударственность, решающая роль профессиональных союзов, они же синдикаты. Вот что такое КАС. Видя в профсоюзах основную руководящую направляющую силу постгосударственного общественного устройства, КАС, естественно, стремилась внедряться в профсоюзное движение. Наиболее яркой массовой акцией КАС было празднование столетия со дня рождения Махно. К этому столетию была приурочена вторая конференция КАС, которая прошла на Украине, конкретно в Запорожье. В 1989 году московская организация КАС создала в Москве Союз учащейся молодежи. КАС сумела также создать рабочие профсоюзы «Солидарность». Понятно? «Солидарность», как в Польше. В Иркуте и Калининграде. А также профсоюзы в Омске, Северске и Томске. Сибирские отделения КАС оказались очень влиятельными. И, пожалуй, самым влиятельным оказалось Томское отделение КАС. Той самой, откуда растут ноги этого вестника бури, не к ночи будет помянут. На базе КАС были созданы соцпроф Сибири и Сибирская конфедерация труда. Очень активны были и филиалы КАС на Украине. КАС действовала в связке, внимание, с крайними либералами из Демократического союза, из ДС, из организации, которая призывала к тому, чтобы порвать горло всему, что пахнет коммунизмом и советизмом. С 10 по 12 ноября 1989 года прошло специальное совещание редакторов анархистских печатных изданий. На нем было учреждено информационное агентство КАС-КОР, КАСовские корреспонденты. Центрами издательской деятельности КАС, а эта деятельность бурно развивалась, стали Москва и Харьков. В 1989-90 году наблюдался бурный рост численности КАС. Ключевыми отделениями КАС помимо московского и харьковского, были именно сибирские отделения, конкретно Иркутское, Омское, Новосибирское, Кемеровское, Северское и одно из наиболее активных – Томское. Одновременно создавались мощные отделения КАС на Украине, в Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Донецке, Житомире, Киеве и так далее. КАС постепенно превращалась из молодежной организации в нечто большее. В нее стали входить престарелые участники антисоветских восстаний, отсидевшие по много лет в советских лагерях. Большинство из тех, кто смотрит эту передачу, не понимает, что это за люди, но я это знаю очень хорошо. Это люди очень сильные, страстно ненавидящие СССР и советскую власть, и беспредельно волевые и жестокие. Это очень серьезные люди. КАС превращалась во все более разноперую идеологическую организацию. В нее вошли анархоиндивидуалисты, анархокапиталисты, анархокоммунисты, пацифисты, толстовцы и даже, внимание, это очень важно, анархомистики. Вы понимаете, что такое анархомистики? Это мистики, поклоняющиеся хаосу. Анархокапиталисты, они же анархолибералы, сосредоточились в Ленинграде, Нижнем Новгороде, Твери и Казани. Все они были рыночниками, оголтелыми либералами, а от анархизма у них было только одно – лютое антигосударство. Вдохновителем крайне правых капиталистических сил в этой многоликой КАС был ленинградец Павел Гескин. Анархокапиталисты стали связывать КАС с оголтелыми либероидами и предложили создать с ними единый блок. Гескин стал выпускать анархокапиталистическую газету. Исаев и Шубин оказались в очень сложном положении. Они не могли участвовать в построении такого альянса, который предлагал Гескин. Но они не могли и обуздать Гескина. Они могли опереться только на то, что их поддерживало, на собственную базу, а поддерживала их Москва, Харьков, Иркутск и ряд сибирских групп. Они, Исаев и Шубин, оказались в центре, Гескин справа, а на левом фланге КАС бушевали анархокоммунисты. В основном это касалось Украины, где молились не только на Махно, но и на Кропоткина. Зимой 1990 года Исаев и Шубин попытались очистить ряды КАС и превратить КАС из этого странного симбиоза в более или менее целостную анархосиндикалистскую организацию. Но это им не удалось.
На втором съезде КАС произошел раскол. Организацию покинули представители Ленинграда, Казани, Саратова, Днепропетровска, Запорожья и Нижнего Новгорода. Те, кто вышел из КАС, выступали против централизации, считали, что объединение анархистов должно быть более аморфным. Значительная часть отколовшихся вошла в структуру под названием АДА – Ассоциация движений анархистов. Основным центром Ассоциации движений анархистов стал Ленинград. Лидером этой части анархистов был Петр Рауш. В отличие от КАС, фактически прекративший свое существование в начале 90-х годов, Ассоциация движения анархистов оказалась гораздо более живучей. В 2000-е годы Петр Рауш участвовал в организации протестных акций против политики властей Российской Федерации на Северном Кавказе. В 2008 году он покинул Россию, получил в Швеции статус политического эмигранта и поныне проживает в этой стране. Вот как сам Петр Рауш годы спустя, в 2016-м, описывает цели, созданные им некогда Ассоциацией движения анархистов. «Главной нашей целью была ликвидация государства в России. Я думаю, прошедшее время показало, что наши цели были определены верно. Люди вначале думали, что основная беда в коммунистах, в КГБ, а не в государственной власти как таковой. А в России, если посмотреть на всю ее историю с самого начала, это кромешный ужас. Сложно назвать какую-то другую государственную власть, которая отмечена большим количеством крови и убийств, чем российская. В России сейчас тоталитарная диктатура. Единственное, что сейчас может изменить ситуацию, это внешнеполитические проблемы. Я думаю, пока Россия не потерпит сокрушительного военного поражения, либо это будет в Украине, либо в Сирии, либо они в силу собственного безумия начнут какие-то действия против НАТО, вот только тогда, после военного поражения, после политической катастрофы нынешних властей, можно рассчитывать на то, что начнется какое-то движение.
Организации анархистов размножались. Часть из них приобретала все более радикальный характер. Радикалы начали заниматься боевыми искусствами, что имело значение для последующего развития левацкого движения, в том числе и для формирования пресловутой антифа. Все это утонуло в пучине распада СССР и рыночных реформ, но утонуло не навсегда, а с тем, чтобы вернуться в нашу жизнь почти через 20 лет для осуществления новой перестройки. Я хорошо помню молодого Исаева. Лично он не был ни антигосударственником, ни особым леваком, впрочем, как и Шубин. Но эти фигуры покинули анархистское движение, а оно продолжало накапливать деструктивную энергию и окормлялось теми, кому анархизм был нужен для ослабления буржуазного российского государства, для будущих мятежей и распада, для всего того, что мы называем «перестройкой-2», для всего того, о чем мечтают Пономарев, бандеровская Украина и их американские хозяева. Запрос на этот распад у хозяев процесса, а ими были международные структуры, как собственно анархистские, так и иные, возник уже в каком-нибудь 2005 году. Естественно, что этот запрос не мог осуществляться без учета местных особенностей. Местные особенности состояли в том, что Томская и Нижегородская организации всегда были одними из наиболее активных и всегда были наиболее прочно связаны с Украиной. Тут не нужны никакие дополнительные факторы для того, чтобы в определенных условиях началась соответствующая движуха. С начала 2000-х годов анархисты стали все более активно перекрашиваться в левых коммунистов и скрывать свой анархизм под леваческими коммунистическими масками. Но из-под этих масок и воплей про чистоту марксизма все время лезли анархосиндикалистские, а то и другие уши, включая анархомистику. Ее я обсужу отдельно. Этот процесс ни в коем случае не приобрел бы по-настоящему мощного характера, если бы не возник мощный американо-европейский запрос именно на такую государственно-деструктивную, то есть анархическую псевдолевизну. Этот запрос прежде всего уловил Илья Пономарев, которого подобные идеологические мутации коммунизма интересовали давно, и у которого были соответствующие влияния как на наших олигархов, прежде всего Ходорковского, но и не только, так и на различных международных деятелей.
Были и соответствующие семейные традиции. Мы уже обсуждали двоюродного дедушку Пономарева, кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Бориса Пономарева.
Из интервью Ильи Пономарева газете «Звезда Поволжья». «Я коммунист, четко придерживаюсь марксистской позиции. Секретарь ЦК КПСС Борис Пономарев был моим двоюродным дедом».
Но есть же и родной дедушка Ильи Пономарева, Николай Пономарев, про которого сам Илья Пономарев рассказывает, что его дедушка поддержал польский профсоюз «Солидарность», организовавший в Польше свержение социализма.
«Мой родной дед поддерживал «Солидарность» в Польше. Он был советским дипломатом и явился одним из авторов идеи введения в Польше военного положения, чтобы не допустить советского вторжения в Польшу».
Этот дедушка очень сильно поработал на этом леваческом поле за рубежом, на левачески-антисоветском поле. И имел большие успехи не только в Польше, но и в других европейских странах по части именно этих контактов. Так что семейная традиция гораздо богаче, чем это может показаться на первый взгляд. И она буквально не прерывается. Илья Пономарев не просто дышит этим воздухом семейным, он нитки эти перехватывает. А эти нитки международно-анархистские и международно-троцкистские всегда тянутся в центры, которые использовались как для разрушения СССР и советского коммунизма, так и для более далеко идущих целей, связанных с построением посткапиталистической мерзости, в которой будут разрушены государства, будут низвергнуты очень многие ценности и так далее. И всегда эти центры были связаны с центрами левого национал-социализма. Эти центры всегда страстно хотели получить свою долю в профсоюзном движении. Анархисты во всем мире мастерски встраиваются в профсоюзные движения, причем особенно в шахтерские, а также иные, имеющие значение в плане проведения мероприятий, способных в определенных условиях стать парализующей забастовкой. В конце советского периода это отрабатывалось в рамках забастовочного шахтерского движения, сыгравшего огромную роль в разрушении СССР. И всюду, где есть подобного рода забасткумы, есть анархистский след, причем очень значимый и всегда тянущийся за рубеж. Так что и господин Пономарев, опекающий господина Рудова, и профсоюзные движения определенного типа в своих действиях не беспочвены. Есть, повторяю, определенная мощная традиция. В этой традиции находится существенное место для анархомистики, которая по определению очень близка к мистике левого национал-социализма. Но как бы мне ни хотелось побыстрее перейти к этой мистике, я все же вначале обсужу и опекаемое Пономаревым профсоюзное движение «Конфедерацию труда России» и профсоюз «Учитель», входящий в эту конфедерацию. Несколько слов о Конфедерации труда России. Кто такой президент этой конфедерации Борис Евгеньевич Кравченко? Сообщаю краткие биографические сведения. Кравченко родился 6 января 1970 года в учительской семье. Он служил в советской армии в десантных войсках. Кравченко является деятелем свободного профсоюзного движения с 1989 года. То есть это советские забастовочные комитеты со всей их специфичностью. 1989 год, особо не разгуляешься. Значит, со всей их специфической подконтрольностью нашим спецслужбам, этой самой белой маски. И одновременно со всей системой связей, с антисоветскими силами, как внутренними, так и международными. В любом случае, Кравченко – это общественный деятель с советскими забастовочными корнями. С 1991 года Кравченко является одним из руководителей информационно-исследовательского центра рабочего и профсоюзного движения КАСКОР. Это анархисты, как мы уже поняли, да? И там сидит этот Кравченко одновременно с забасткомом, в которых он участвует. Он одновременно забасткомовец и анархист. В 1993 году Кравченко назначен секретарем Независимого профсоюза горняков России. Весной 1995 года избран ответственным секретарем Оргкомитета по созданию той самой Конфедерации труда России, КТР, которую так расхваливает Пономарев. Кравченко активно участвует в создании КТР. В 2000 году именно Кравченко добивается приема КТР в Международную конфедерацию свободных профсоюзов. Кравченко проходил профессиональную стажировку в профсоюзных центрах США, Японии, Великобритании и Германии. В 2007 году он был избран членом исполкома Всеевропейского совета профсоюзов Международной конфедерации профсоюзов. С 2007 года Кравченко, внимание, председатель правления Института глобализации и социальных движений ИКСО. Кравченко является соучредителем этого института. Об ИКСО мы кое-что уже говорили, сейчас я скажу что-то дополнительное.
ИКСО был создан в 2007 году Борисом Каргарлицким. До этого составивший ИКСО коллектив работал в Институте проблем глобализации. Каргарлицкий возглавил Институт проблем глобализации в 2002 году и тут же стал налаживать связи с немецким фондом «Роза Люксембург». Помимо фонда «Роза Люксембург», Каргарлицкий активно сотрудничает также с фондом Эберта, Амстердамским транснациональным институтом и со всеми теми друзьями покойного Антона Сурикова, которых я уже обсуждал. В 2006 году Михаил Делягин переиграл Каргарлицкого и стал руководителем организации под названием «Институт проблем глобализации». Тут же Каргарлицкий создал ИКСО, Институт глобализации социальных движений. Одним организатором этого ИКСО является Каргарлицкий, а другим – Борис Кравченко. Коллективом ИКСО был создан новый общественно-политический интернет-журнал «Рабкор.ру». Так кто такой Рудой? Это такой левый деятель, мечтающий восстановить Советский Союз, как бы ратующий за чистоту марксизма и все прочее. Это сопредседатель профсоюза «Учитель». А профсоюз «Учитель» входит в Конфедерацию труда России, столь любезную сердцу Пономарева, которого так поддерживает Рудой. А этой конфедерацией руководит Кравченко, находящийся в плотнейших отношениях с Каргарлицким и со всем этим международным движением, анархическим и забасткомовским. Он не просто в это движение входит, он стажировку проходил, напомнить где? В Америке, Японии, Великобритании, Германии. Его на что там тренировали? Теперь Кравченко, Каргарлицкий – это единое целое. Прямо даже через ИКСО, значит, через фонд «Роза Люксембург» и так далее. Рудой и Кравченко, Рудой и Каргарлицкий – это тоже единое целое. И все это находится в единстве с Пономаревым. Поскольку в России сейчас царит беспамятство, то я все-таки вынужден подробнее чуть-чуть обсудить тему Каргарлицкого. Кто такой Каргарлицкий?
Борис Юльевич Каргарлицкий – левый диссидент со стажем, которого арестовывали в советскую эпоху. Он принимал участие в выпуске самиздатовского журнала «Левый поворот», с 1981 года выходившего под названием «Социализм и будущее». Позже именно так будет называться статья, которая выйдет за подписью находящегося в тюрьме Ходорковского. Уже в начале перестройки Каргарлицкий создал вместе с Григорием Пельманом и Глебом Павловским клуб социальных инициатив. Потом Каргарлицкий создал вместе с Исаевым и Шубиным, то есть вместе с анархистами, Федерацию социалистических общественных клубов. Потом Каргарлицкий и Малютин создали клуб «Социалистическая инициатива». Этот клуб поддерживал Бориса Ельцина после его снятия с поста первого секретаря МГК КПСС. Летом 1988 года Каргарлицкий становится одним из лидеров Московского народного фронта. В марте 1990 года Каргарлицкий избирается в Моссовет, но отнюдь не от левых сил, а от блока «Демократическая Россия», то есть от сил, стоявших на радикально антисоветских, антикоммунистических и прозападных позициях. Потом Каргарлицкий создает партию труда. Потом берет паузу и временно отходит от политической деятельности. При этом он является постоянным автором крайне антисоветской и антикоммунистической «Новой газеты». В 2008 году Каргарлицкий участвует в учредительной конференции «Левого фронта». Организовывать это движение начали при его участии уже в 2005 году. Это тот самый «Левый фронт», в котором позже, в эпоху болотных митингов, важнейшую роль будут играть Удальцов и Пономарев. Кто входил в руководство Московского «Левого фронта»? В него входили Борис Каргарлицкий, Гейдар Джемаль, его сын Архан Джемаль, Илья Пономарев, Александр Бузгалин и другие. При этом ведущую роль играли Пономарев и Каргарлицкий, для которых левая поляна удобна и привычна, начиная с перестройки.
специфические анархолевые псевдокоммунисты, конструируемые Пономаревым и имеющие перестроечные корни. Столь же специфическое анархопрофсоюзное движение с такими же корнями, опекаемое и восхваляемое тем же Пономаревым. Вот это и есть майданизация России. Это и есть борьба за победу бандеровской Украины над Россией. Это и есть Запад, активно участвующий в бандеризации России. Вот что такое господин Рудой, как маленькая-маленькая частица этой огромной скверны. Вот что стоит за болтовнёй про возрождение Советского Социалистического Отечества, чистоту марксизма и коммунизма. Рудой был введен в профсоюз «Учитель» достаточно поздно. Учреждали этот профсоюз лица, которых я уже перечислил. Среди них наиболее важны Луховицкий, Перлов и Демидов. Начнем с Луховицкого. Это главная интеллектуальная и политическая фигура в профсоюзе «Учитель». Луховицкий, как и Кравченко, родом из советского забастовочного движения. Это неоспоримый факт. На сайте профсоюза «Учитель» сказано, что Луховицкий – один из организаторов советского забастовочного движения учителей. На этом сайте сказано, цитирую, единственной в перестроечный период стала массовая забастовка московских учителей 23 февраля 1991 года. Но ведь Луховицкий не один организовал эту забастовку, а мы понимаем, что такое забастовка в Советском Союзе. Это, с одной стороны, элемент деструкции, а с другой стороны, это нечто, контролируемое той самой белой маской, которую мы вынуждены обсуждать постоянно, и без которой перестройка невозможна была бы, в принципе. Так вот, Луховицкий же не один является участником этой забастовки. Есть и другой участник, который тоже теперь вернулся к забастовочной жизни. Это Леонид Перлов. Леонид Перлов был председателем забастовочного комитета учителей в 1990-91 году. Теперь он, если верить сайту профсоюза «Учитель», член ревизионной комиссии этого профсоюза. Почему для нас важен Леонид Перлов? Во-первых, потому что это прямое свидетельство непрерывности даже на кадровом уровне перестроечных забасткомов и нынешних забасткомов, ориентированных на перестройку 2. И во-вторых, потому что Леонид Перлов много интересного говорит в своих воспоминаниях. Вот, например, что он в них говорит.
Лично для меня все началось в мае 1990-го знакомством с Всеволодом Луховицким. В школу, в которой я тогда работал, поступила информация приглашения насчет собрания учителей в одной из школ в Чертанове-Северном. Поскольку ситуация в школах к этому времени была уже по-настоящему тяжелой, а перспектива улучшения не просматривалась, я на эту встречу пошел. Честно говоря, и в мыслях не было, что тем самым определяю в значительной степени свою жизнь на годы вперед.
Далее, на сайте профсоюза «Учитель» сказано, что движение, зародившееся на этой встрече Луховицкого и других перестроечных героев,
развивалось быстро. Уже к осени основной костяк активистов сложился. На этой стадии неожиданно серьезную помощь инициативной группе оказал городской совет профсоюза работников образования. Правда, помощь эта ограничивалась технической стороной. Образованный городской комитет социальной защиты учителей собирался в помещении Московского комитета официального профсоюза, пользовался его телефонами и, вероятно, сетью контактов в школах для оповещения о своих планах.
Официальный профсоюз той советской эпохи находился под полным контролем ЦК КПСС и, конечно же, КГБ СССР. Забастовка в Советском Союзе, пусть и в перестроечном 1990 году, это очень серьезное дело. Для того, чтобы оно осуществлялось прямо в Московском городском комитете с использованием всех ресурсов этого комитета, нужна была соответствующая высокая отмашка. И профсоюзная, и партийная по линии ЦК КПСС,
и иная по линии КГБ. А как иначе? Забастовка в советский период, столица нашей родины, городе Москве. Это что, хухры-мухры? На официальном, еще раз подчеркнем, сайте профсоюза «Учитель», а не в злопыхательских клеветнических материалах, сказано далее следующее.
Слово «забастовка» впервые было произнесено в декабре 1990-го. К этому времени стало ясно, что активистов пытаются запутать и утопить в мелочах. На очередном заседании Комитета социальной защиты было принято решение о преобразовании его в забастовочный комитет учителей города Москвы. Информация об этом немедленно была озвучена в эфире «Эхо Москвы», благо член комитета Алексей Венедиктов присутствовал.
Значит, Венедиктов тоже был у истоков забастовочного движения, в данном случае учителей. Что ж, коли так, и коли Рудой очень специфическим образом был десантирован на «Эхо Москвы», то вкратце разберем Венедиктова и это самое «Эхо». «Эхо Москвы» было создано друзьями Алексея Венедиктова, Сергеем Бунтманом и Сергеем Корзуном в 1990 году. Бунтман и Корзун предложили Венедиктову стать корреспондентом и газетным обозревателем. Венедиктов согласился. Через несколько месяцев он стал политическим обозревателем. На вполне респектабельном и невраждебном по отношению к Венедиктову московском бизнес-портале Global MSK.ru написано следующее.
В 1978 году Алексей Алексеевич Венедиктов окончил университет. После этого он начал работать учителем истории. В сфере педагогики журналист посвятил более 20 лет. В одном из интервью для мужского глянца под названием «Максим» он сообщил, что соблазнял учениц старших классов. Более того, по словам журналиста, у них были сексуальные отношения. Об этом он заявил на всю страну и утверждал, что в этом ему помогло служебное положение. Отметим, что Венедиктов преподавал историю в столичной средней общеобразовательной школе номер 875. Также в конце 70-х годов Алексей Алексеевич преподавал историю в другом учебном заведении, средней образовательной школе номер 177. Как известно, Венедиктов стал отличником народного образования Российской Федерации.
На всякий случай я проверил, сказано ли это действительно в журнале «Максим». А то, знаете, с интернетом греха не оберешься. Я начал это проверять, обнаружил, что это действительно сказано, и что, кроме того, там есть некая прямая речь Венедиктова. Вот какая. «Какие у меня грехи? Ну, секс с ученицами. А что тут такого? Со старшеклассницами. Это в школе обычная история. Ну, что такое 17 и 22? Ты ставишь барьер, но тебя соблазняют, и сил сопротивляться нет. 22 года, гормоны. Не могу сказать, что я пользовался бешеным успехом, но романы случались. Это были романы, которые включали в себя иногда и секс. Меньше всего меня здесь беспокоит моральный облик Венедиктова. Я хочу просто подчеркнуть, что Алексей Алексеевич прямо говорит о том, что совершал нечто уголовно наказуемое. Совращение малолетних, плевать, что 17 лет. Влекущее исключение из школы и тюремный срок. Было ли это просто не обнаружено теми, кто надзирал за школами, или это было обнаружено и использовано? Вопрос открытый. Но речь идет не о 90-х годах, а о 80-х. И я понимаю, что не всем понятна разница. Но представить себе, что в 80-х годах все это кипит, не обнаруживается, не вызывает неких эксцессов, не становится достоянием и не используется, мне трудно. Все возможно. Но мне представить себе нечто подобное трудно. Я предлагаю еще ознакомиться с интервью, которое дал украинской газете «День» один из очень значимых соратников Гусинского, Игорь Малашенко, который уже завершил свое земное существование. Это интервью Малашенко дал в путинскую эпоху в 2009 году.
Оно называется «Украина дает мне счастливую возможность полноценно работать здесь». В интервью Малашенко говорит следующее. «Наша американская компания, акционерами которой являюсь я и Владимир Гусинский, до сих пор выступает акционером и «Эхо Москвы». Как это удивительно не звучит сегодня для России». В апреле 2009 года в газете «Ведомости» вышла статья «Эхо Гусинского». Статья была снабжена под заголовком «Бывший медиамагнат Владимир Гусинский все еще является совладельцем радиостанции «Эхо Москвы». В статье сначала упоминается то интервью Малашенко в газете «День», которое я только что процитировал, а далее говорится.
Как рассказал «Ведомостям» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, еще в 2001 году Альфред Кох, который тогда возглавлял «Газпром Медиа», потребовал, чтобы сотрудники радиостанции консолидировали принадлежавшие им акции в одном юрлице, аргументировав это тем, что ему крайне сложно вести переговоры сразу с десятками собственников. В итоге в США была зарегистрирована компания EM Holding, которой владеют 16 человек, граждан РФ. Большая часть этих людей – журналисты «Эхо Москвы». Компания контролирует 33,3% акций ЗАО «Эхо Москвы», еще 66,7% «Газпром Медиа», говорит директор «Эхо Москвы» Юрий Федутинов. Крупнейшие собственники «ЕМ Холдинг» – Бенедиктов, 18% акций, и Федутинов. В состав совладельцев этой компании входит и Гусинский, и Малашенко, подтвердил Бенедиктов.
Далее в «Ведомости» цитируют Венедиктова, который говорит о Гусинском и Малашенко. Вместе они владеют небольшим пакетом акций. Приведя это высказывание Венедиктова, «Ведомости» далее сообщают читателю о том, что...
В «Газпром Медиа» отказались от комментариев, подтвердив лишь размер своей доли в ЗАО. До сих пор считалось, что всех своих медиа-активов в России Гусинский лишился в 2001 году, когда продал НТВ, ТНТ и Д7 дней, Эхо Москвы, всего 25 компаний. Газпром Медиа за 773 миллиона долларов. Из них 473 миллиона долларов зачиталось в счет погашения долгов. Сделке предшествовала война Гусинского и Газпрома.
Я вовсе не хочу сказать этим самым, что Венедиктов являлся тенью Гусинского или недавно скончавшегося Малашенко. Он умер в феврале 2019. Венедиктов – фигура самостоятельная и на настоящий момент неизмеримо более крупная, чем Гусинский. Но Венедиктов – часть того, что можно назвать гусятником компании Гусинского. Он часть того клана, который сделал ставку и на Гусинского, и на его соратников. Клан этот и есть та самая белая маска, которую мы несколько раз обсуждали и будем обсуждать. И именно эта белая маска, активнейшим образом участвовав в перестройке, а также во всех трех волнах перестройки 2, а эти волны уже накатывают на нынешнее достаточно слабое российское государство. Отдельные фигуры, входящие в периферию этой самой белой маски, могут уходить в тень и возвращаться из тени. Но белая маска сохраняется, и те, кого она опекает, тоже сохраняются. И все это не теряет свою направленность. Сначала в духе перестройки, а теперь в духе перестройки 2. Так вот, именно все это и стояло у истоков так называемого независимого профсоюзного движения в конце советской эпохи. Поэтому союз Венедиктова и Луховицкого, оформленный в пределах начального учительского альтернативного профсоюзного движения 1990-91 годов, а также союз Кагарлицкого и Кравченко, скреплен наличием данной элитной перестроечной группы, она же «Белая маска». Это «Белая маска» позволяла альтернативному перестроечному профсоюзному движению и просто существовать, и пользоваться возможностями официальных советских профсоюзов. И всегда эта белая маска насыщала данное профсоюзное движение анархистами, дабы оно не стало случайно ортодоксально-советско-коммунистическим и не вознамерилось вместо того, чтобы осуществлять снос Советского Союза и КПСС, начать заниматься очищением всего этого в коммунистическом духе. Теперь мы наблюдаем второе пришествие того же Луховицкого в профсоюзное движение. Венедиктова рядом с ним в профсоюзном движении нет, но есть Рудой, которого Венедиктов очевидным образом опекает. Или точнее, Рудова опекает все тот же клан. Луховицкий известен не только по деятельности в альтернативных, так называемых независимых профсоюзах. Он вплоть до 2017 года был председателем региональной общественной организации «Молодежный центр прав человека и правовой культуры». Учредителем этого центра было историко-просветительское благотворительное и правозащитное общество «Московский мемориал». В числе спонсоров этого самого «Молодежного центра прав человека и правовой культуры», закрытого 30 января 2017 года, числился целый ряд организаций, включая Национальный фонд поддержки демократии США, фонд Генри Джексона США, фонд «Ноу-хау» Великобритании. Партнером центра была Академия прав человека Осло. Национальный фонд в поддержку демократии был основан Конгрессом США в 1983 году при Рональде Рейгане. Цель фонда – содействие становлению развития демократии и свободы во всем мире. Фонд финансируется Конгрессом из государственного бюджета, в том числе через USAID – агентство США по международному развитию. Одним из членов Совета директоров данного фонда был Збигнев Бжезинский. Президент фонда Карл Гершман объяснял, что фонд был нужен для того, чтобы финансирование демократии во всем мире осуществлялось не через ЦРУ, а открыто. Цитирую Гершмана: «Мы не должны быть вынуждены вести такую работу скрытно. Было бы ужасно, если бы демократические группы по всему миру рассматривались как финансируемые ЦРУ. Мы поняли это в 60-х, и потому это было прекращено. Мы не имели возможности так делать, и поэтому был создан фонд, как промежуточная структура». По сути, тут говорится, что фонд нужен для того, чтобы стать фиговым листком, прикрывающим работу ЦРУ по демократизации мира. В числе четырех ассоциированных организаций фонда Международный республиканский институт, который возглавлял сенатор Джон Маккейн, и Национальный демократический институт, который возглавляла Мадлен Олбрайт. Россия объявила этот фонд одним из наиболее нежелательных. Фонд является одним из основных спонсоров оранжевых революций в разных частях земного шара. Луховицкий, так прочно связанный с мемориалом, создавшим Молодежный центр прав человека и правовой культуры, по определению не может быть коммунистом, ибо таковых в мемориале нет. Не может Луховицкий также находиться слишком далеко от вышеперечисленных иностранных спонсоров Молодежного центра, в котором он работал. Другое дело, что сами эти спонсоры могут находиться от Луховицкого на большой дистанции. Мало ли кто что спонсирует. Но если Луховицкий так сильно вписан в забастовочное протестное движение советской эпохи, то он еще с тех времен так или иначе соприкасался с подобными спонсорами. И почему бы ему не продолжить эти соприкосновения? Сам он не против этого, спонсоры тоже. Впрочем, главное не это, а мемориал, который чужих в своей организации не берет и который к коммунистам относится очень негативно, так негативно, что дальше некуда. А вот к забастовочным комитетам советской эпохи и выросшим из них прозападным профсоюзам мемориал относится прекрасно. Так что в биографии Луховицкого нет никакой двусмысленности. Тут все очень внятно, и внятность эта забастовочно-антикоммунистическая. Как с коммунистичностью Рудова это может сочетаться? Никто не задумывался? А никак это не может сочетаться, или точнее, одним единственным способом, если вся коммунистичность Рудова липовая и выдуманная этими людьми, которые его и двигают, прекрасно зная, что он липовый и нужен он им, как липовый. Кого еще из людей, связанных с Конфедерацией труда России и профсоюзом учитель, стоит обсуждать ради более внятного понимания двусмысленности Рудова. Леонида Первова, с которым он соседствует в данном профсоюзе, это лютый антисоветчик, руководивший забастовочным комитетом учителей в 1991 году. Он также несовместим с коммунизмом, как и Луховицкий. Зачем этим людям коммунист в их специфическом профсоюзном коллективе? Он им не просто не нужен. Они его в свой коллектив не примут, и это совершенно очевидно. Между тем, Рудой был не просто принят в этот коллектив. Ему было поручено еще и создавать профсоюз учеников. Это стопроцентно уличная затея из разряда «они же дети».
Десятиклассник из Петербурга создал профсоюз учеников. Организация быстро завоевала популярность. За несколько недель в нее вступило около 200 человек. Среди требований – ограничение числа контрольных и изменение внешнего вида учеников.
В законе говорится о том, что ученики могут самоорганизовываться, если это не будет мешать учебному процессу.
Значит, Рудой для Перлова и Руховицкого свой, причем свой в доску. А это возможно только, если коммунистичность Рудова является для Луховицкого и Перлова очевидным образом липовой, причем полезным образом липовой, то есть разрушительной по отношению к ненавидимому им коммунизму. Пора, однако, обсудить и Андрея Демидова, еще одного высокостатусного и показательного учредителя того профсоюза, в котором Рудой занял высокий пост. Андрей Демидов – заместитель директора Института «Коллективное действие». Директором этой организации является некая Карин Клеман. С 2002 по 2009 год ее мужем был известный белоленточник Олег Шейн. В 1989 году, опять же в советскую эпоху, Шейн начинает заниматься профсоюзной деятельностью. Он вступает в Объединенный фронт трудящихся, создает астраханское отделение ОФТ. Позже, в 1995 году, созданные при участии Шейна астраханские профсоюзы входят в межрегиональное объединение рабочих профсоюзов «Защита». Шейн становится его сопредседателем. Вскоре оно объединилось с Конфедерацией труда России и соцпрофом. Шейн, в отличие от Луховицкого или Перлова, а также от Демидова, готов идентифицировать себя с той или иной коммунистичностью. Но что это за белоленточная коммунистичность, прекрасно сочетаемая с высоким статусом в Конфедерации труда России, которая так нравится Пономареву, с руководством очень специфическим профсоюзом «Защита», входящим в эту конфедерацию? Это коммунистичность в духе Пономарева, от которой анархизмом несет, что называется, за версту. Для того, чтобы в этом окончательно убедиться, надо обсудить бывшую жену Шейна, Карин Клеман, которая руководит Институтом коллективного действия, тем самым, в котором и работает Андрей Демидов, согласившийся сосуществовать с якобы коммунистичным Рудым. В компании Клеман и Шейна, а значит и Демидова, может и даже должно найтись место для Рудова. Только вот что это за компания? Возглавляемый Клеман Институт коллективного действия призван, как и Конфедерация труда России, как и профсоюз «Защита», входящий в эту конфедерацию, окормлять протестные акции в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и других республиках бывшего СССР. И тут все сходится. Журналисты, работающие в этом институте, освещают протестные акции с 2004 года. Деятельность самой Карин Клеман достаточно разнопланова. Во-первых, она является руководителем этого самого института «Коллективное действие». Во-вторых, она является создателем Союза координационных советов, объединившего разного рода протестные организации из многих регионов России. В-третьих, она является важной фигурой в весьма причудливом международном союзе жителей, в который входят и общины коренных народов, и владельцы частных домов, и обитатели трущоб. Это международный союз сильно сориентирован на анархизм, для которого маленькие разнокачественные общины – это нечто любимое и желанное. В-четвертых, Клеман является важной фигурой во влиятельной международной организации АТАК – Ассоциация для налогообложения финансовых сделок с целью оказания помощи гражданам. В-пятых, Она одна из соучредительниц Российского левого фронта, который был создан Удальцовым, руководившим авангардом красной молодежи АКМ, и активно строившим отношения с Пономаревым, а также самим этим Пономаревым, возглавлявшим некий молодежный левый фронт, в который входили так называемые леворадикальные организации. 18 октября 2008 года состоялся учредительный съезд левого фронта. В числе избранных на съезде руководителей Сергей Удальцов, Илья Пономарев, Александр Пригарин, Калин Климан и руководитель Исламского комитета России Гайдар Джамаль. Понятно, почему в руководство избраны Удальцов и Пономарев. Они-то и создавали организацию. Понятно, почему избран Пригарин, который действительно являлся на тот момент знаковой фигурой в таком вот левом движении. В конце концов, можно с трудом понять избрание в руководство левого фронта Карин Клеман, как-никак относительно левая фигура, олицетворяющая прогрессивный международный характер создаваемой организации. Но почему в руководстве левого фронта, яростно атеистического и атакующего всякую клерикальность, нашу в том числе, оказался ныне покойный Гайдар Джамаль? Этот ультраправый, по сути, неонацистский политик, очень прочно связанный с международным исламизмом и такими его деятелями, как знаменитый суданский исламист Хасан ат-Тураби. Причем тут левые? Гайдар Джамаль не только ультраправый политик. Он был советником генерала Лебедя, который реально мог прийти к власти в России и который был достаточно безумен для того, чтобы, придя к власти, проводить самые страшные инициативы бредового характера, включая придание исламу статуса единственной государственной религии в России. Этот Джамаль подсказывал Лебедю. Карин Климан готова к тому, чтобы исламизация произошла в стране, обладающей мощным ядерным оружием. Она считает исламизм в духе ат-Тураби, грезящий об архаике, средством осуществления исторического развития, на которое должны молиться все левые люди. Покровитель Джамаля ат-Тураби в Судане занимался историческим развитием суданского народа и государства. Он архаизацией занимался, как и другие ему подобные. Карин Клеман об этом не знает. Она не знает о том, что за спиной таких исламистов стоят США, которые используют исламистов для свертывания развития на периферии мировой капиталистической системы. Тут одно из двух. Либо Карин Клеман очень уж простодушна, что маловероятно при ее статусе, либо она очень двусмысленна, как и все левачество, которое мы обсуждаем. Ситуация становится более понятной после того, как обнаруживается еще одна сфера деятельности Карин Клеман. Пора переходить к обсуждению этой, последней по счету, но не по значению, сфере деятельности данной именитой француженки. В-шестых, Карин Клеман является важной фигурой в пресловутом Чеченском комитете. Этот комитет активно сотрудничал с Масхадовым, Яндарбеевым, Удуговым и прочими бандитами, которых комитет именует борцами за свободу чеченского народа. Комитет прославился в том числе захватом представительства Аэрофлота на Елисейских полях и разгромом российского культурного центра в Париже. Этот же комитет, чеченский как бы, совместно с АТАК, в котором важную роль играла Карин Клеман, отправил в Чечню знаменитый гуманитарный конвой. Конвой этот сопровождали не только отпетые чеченские бандиты, но и представители рабочей помощи Боснии и мусульманского фонда. Обе эти организации сыграли очень важную роль в развале Югославии. Руководил этой гуманитарной акцией Клеман некий Ксавье Русселен, функционер крупнейшего, очень старого и влиятельного профсоюзного объединения СЖТ, Всеобщая конфедерация труда. В ранний период существования этого профсоюза активную роль в нем одно время играл видный анархосиндикалист Эмиль Пуже,
Но потом профсоюз двинулся в социалистическую сторону. При этом в нем сохранились и анархо-синдикалистские, и троцкистские влияния. На счету профсоюза большие достижения. В годы гитлеровской оккупации он находился на нелегальном положении. И действительно очень был близок французским коммунистам после окончания Второй мировой войны и вплоть до распада СССР. Но в постсоветский период все очень сильно изменилось. И многие этого не понимают. Считают, что имеют дело все с тем же прокоммунистическим профсоюзом. Между тем, в 1995 году состоялся 45-й съезд Всеобщей конфедерации труда. Этот съезд переизбрал в должности генерального секретаря Луи Вианне, объявившего одновременно с этим, что он выходит из Национального бюро французской компартии. Еще раньше он вывел руководимый им профсоюз из Всемирной Федерации Профсоюзов, созданной после окончания Второй мировой войны и традиционно включающей в себя профсоюзы, связанные с Компартией. Господин Русселен, сопровождавший обсуждаемый нами профсоюзный конвой с гуманитарной помощью, отправился осуществлять свою гуманитарную миссию в Чечне вместе с сопровождавшими тот же конвой членами Чеченского комитета, то есть бандитами, антирусскими, и АТАК, важную роль в которых занимала Карин Климан, а также совместно с представителями Рабочей партии Боснии и Мусульманского фонда, организации, которые перед этим активно поучаствовали в деле развала Югославии. Ну и как все это прикажете понимать?